Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, звучит цикл программ «Записки краеведа». И сегодня мы продолжаем разговор про разрушенные и уже не существующие на сегодняшний день храмы Свердловской области, а нашим проводником в этом, как и в прошлых выпусках, это Надежда Бурлакова, автор книги «Забытые храмы Свердловской области» и создатель паблика «Архликбез». Надежда, здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну, сегодня, насколько я понимаю, мы в Екатеринбурге будем.
Совершенно верно. Первый пункт нашего плана – это утраченный собор в Екатеринбурге, кафедральный собор. Ну, история кафедралов на самом деле у нас достаточно сложная. Все, наверное, знают, что Екатерининский собор тоже, который утрачен, о котором мы с вами на предыдущих занятиях, так сказать, говорили. А сейчас кафедральный собор – это Троицкая, так называемая Рязановская церковь, которая находится на Куйбышево. Но в промежуток с 1833 года до утраты в 1930-м главный собор Екатеринбурга был Богоявленский храм, собор Богоявления Господня. Интересна очень история этого храма, потому что если мы начнем вспоминать с момента основания города, то самый первый храм, построенный еще в 1723 году, ну, фактически одновременно с основанием города, это храм как раз Екатерининский, Мазанковая церковь, которая существовала очень недолго. И получается, что Екатерининский храм был построен на левом берегу Исети. Но поскольку обветшал, то митрополитом сибирским и тобольским Антонием было утверждено существование Богоявленской церкви уже на правом берегу Исети, чуть-чуть в стороне от каменного собора, о котором мы будем с вами говорить. Но расположение его было на той же площади, которая нам сейчас известна как площадь Пятого года, а когда-то она была, после присвоения собору статуса кафедрального, как раз кафедральной площадью.
Эх, Ленин там сейчас стоит.
Ну, он не совсем на том же месте стоит, где был храм, но... Да, фактура города, конечно, совершенно другая, если посмотреть на старые фотографии. Итак, то есть Мазанкова Екатерининская церковь обветшала и строится в 1755 году. В 1755 освящается второй предел Екатерининского храма в честь апостолов Петра и Павла. Но, как я вам уже неоднократно говорила, деревянные храмы, к сожалению, живут очень недолго без постоянного контроля. Поэтому уже к 1770 годам, то есть буквально через 20 лет, новая Богоявленская церковь деревянная, она тоже ветшает. И вместо нее, совсем рядом с ней, начинают строить каменную церковь. Очень интересная история деревянного храма. То есть сначала его разобрали и перенесли напротив нынешней Вознесенской горки, примерно там, где находился дом Ипатьевых. А потом, когда была построена каменная Вознесенская горка, эта деревянная церковь продолжает путешествовать и уезжает в Нижнесецк.
То есть ее не разбирали, ее просто вот переносили?
Разбирали, переносили на другое место и собирали. И, собственно, история этого храма закончилась уже в Нижнесецком, когда был построен там уже каменный храм, а деревянная церковь настолько обветшала, что она пошла на дрова при отоплении главного каменного храма. То есть все равно разбирать храмовые церкви, разбирать храмы и использовать эти бревна нехорошо было в каких-то светских надобностях. И вот как бы такая традиция была, что деревянные церкви, когда они заканчивали свое существование, они шли на отопление уже каменных храмов. Ну вот, значит, что у нас начинается в 1770-х годах? Начинается строительство большого каменного храма в честь Богоявления Господня. В 1775-м был освящен в верхнем этаже предел в честь святых апостола и Павла. Ну а в нижней части основной храм, который и дал посвящение и название основному собору. То есть это у нас Богоявленский собор. В XIX веке, кстати, он достаточно долго расширялся, и вот если мы посмотрим на фотографии, которых действительно очень много в конце XIX было века, мы увидим не совсем тот храм, который был построен в конце XVIII века.
То есть он перестраивался?
Он расширялся, добавлялись пределы, какие-то убирались, новые строились большего размера. Но, насколько я знаю, вот в XIX веке были пристроены Михайловские и Трехсвятительские пределы, которые значительно расширили здание. Кстати, с этим связана интересная история, вот если вспомните, буквально последние годы шли разговоры о том, чтобы храм этот восстанавливать. Вот. И если учитывать размеры с этими достройками XIX века, то ширина храма была бы порядка 26 метров, и он бы практически выходил на проезжую часть. И вот одна из предложенных концепций была восстанавливать храм все-таки в том виде, в котором он был построен, и тогда его ширина была бы 18 метров. То есть нам это очень хорошо известно, потому что фундаменты очень хорошо изучены, многие из нас помнят историю, когда площадь 5-го года перекрывалась как раз для изучения фундаментов этого храма. То есть мы знаем, где он находился совершенно точно. Но теории эти и предложения не пришли пока никакому результату. Ну и градостроительная ситуация, конечно, настолько изменилась, что сейчас на то же самое место храм, к сожалению, уже не поставить. Ну, очередное предложение было сдвинуть его чуть-чуть вглубь площади. Ну,
так опять там, же... собственно, некуда двигать, там тоже стоят дома.
А ну, вот я вам посоветую...
Центры, банки, что-то еще.
Вот посоветую посмотреть в интернете. Есть у нас замечательный исследователь, преподаватель архитектурной академии, уже очень пожилой человек по фамилии Слукин. Угу. Вот он как раз проводил эти изыскания, в том числе они современными уже методами, так сказать, прозванивали основания в церкви и всю площадь. Вот. И один из его проектов как раз предполагает и визуально показывает, что новый храм, если его восстанавливать, вполне мог бы встроиться в новую в существующую площадь 5-го
то
года.
Есть там вот этот вот фундамент, он сохранился, просто он закопан.
Да, да, по сути, угу. Это один из культурных слоев Екатеринбурга и площади 5-го года. То есть новый храм, конечно, был бы чуть-чуть сдвинут, но эта ситуация не страшна. Мы все с вами, опять же, знаем, что, например, угу. Большой Златоуст восстановлен не на том самом месте, где он находился, он тоже сдвинут. То есть это не критично, и теоретически можно восстановить на площади 5-го года этот храм.
Но там же еще хоронили виднейших людей города и священников рядом с этим храмом, и там вот когда перекладывали брусчатку, постоянно натыкались на какие-то человеческие останки.
Совершенно верно. То есть там и кладбище было, и у нас есть данные о том, что как минимум 3 знаменитых епископа были там погребены. Как минимум это Мелхиседек в 1845 году, как минимум это Ириней в 1860 году и Поликарп в 1891. То есть это чтимые.
То есть их тоже не перезахоронили, они вот как есть.
Насколько я понимаю, пока они не перезахоронены. То есть угу. буквально вчера разговаривала с археологом, который изучает культурные слои Екатеринбурга. И вот он тоже рассказывал о том, что очень часто на этапе изучения почв перед строительством каких-то новых объектов встречаются, что открываются захоронения. А в том числе иногда бывает, есть информация о том, что там были православные кладбища, возможно, церкви какие-то. Но, к сожалению, на сегодня, видимо, и финансовая ситуация, и отношение к историческим ценностям не позволяют эти проводить качественные исследования, и очень часто эти погребения, они просто закатываются снова, засыпаются землей, закатываются асфальтом, где-то там дороги теперь проходят, где-то новые здания стоят. В общем, это очень частая ситуация для Екатеринбурга, ну и площадь 5-го года такой показательный пример.
Но я думаю, что эта ситуация не только у нас в городе. Чего
конечно, уж конечно.
То есть... Вот, кстати, очень интересно про этапы подготовки, изучения вот этих вот старых фундаментов, то есть вообще как это происходит?
Ну, как минимум проводится хотя бы археологическая разведка, то есть небольшие траншеи прокладываются, угу. шурфы делаются, то есть вертикальные как бы, и через какой-то там, где-то через 50 сантиметров, где-то через метр, ну, в зависимости от возможной площади, вот, проводятся такие разведки и смотрят, есть что-то или нет. Ну, вот на территории Екатеринбурга, даже если говорить не только о территории старого, вот старой крепости, но вплоть до декабристов, вплоть до Щёрса, очень часто как раз и находятся какие-то культурные слои, которые показывают, что здесь что-то было. Ну, иногда вот и кладбище находят. Если есть возможность, то эти исследования продолжаются, открываются уже полноценные раскопки, достаются все, что возможно, там, начиная от костей и черепов людей, заканчивая глиняной керамикой, например. Ну, наверное, знаете, а если не знаете, то, может быть, удивлю, что даже у нас в Екатеринбурге, в самом центре, например, вот мыс, где Динамо находится, а недалеко от него земли, где сейчас находится уже закрытый приборостроительный завод. А там обнаружены следы стоянок людей 3-го, 2-го тысячелетия до нашей эры.
История... Это прямо у нас в городе?
Да, да, да.
Ух ты, то есть они это... не огорожены же сейчас, вот насколько я понимаю.
То, что на Динамо, например, можно было увидеть в этом году, когда спускали воду. Вот угу. В связи с реконструкцией, в связи с постройкой нового моста, можно было увидеть эти поселения, остатки вернее, потому что... Ну, сами понимаем, что рельеф, он как бы менялся на протяжении даже и 100 лет, и 200, а тут мы говорим уже о нескольких тысячелетиях. Вот, и, по сути, как бы сейчас, когда воду снова поднимут, оно будет скрыто под водой. Вот, а на территории приборостроительного завода, например, ну, насколько я знаю, сейчас там будет жилая застройка современная.
Mm-hmm. Ну да, там вот. Будут сносить, насколько я понимаю, mm-hmm. и просто строить дома, да, потому что всё-таки это центр города.
Да, то есть, ну, мы-то с вами будем знать, что на самом деле там не только... остатки, возможно, старой Екатеринбургской крепости середины XVIII века, но и гораздо более древние поселения находятся. Но, к сожалению, опять же, если говорить о ситуации и в целом по России, и, может быть, даже и в мире, и в частности в Екатеринбурге, не придается этим вещам сейчас достаточно большой ценности. То есть это один из последних случаев, когда на Липкных, как раз при работах дорожных, были открыты захоронения. Археологи как раз провели буквально за день-два разведку. Было доказано, что вот три тела мы уже видим, а еще минимум четыре есть. Все нужно изучать. Вот, и рабочий день заканчивается, огораживается это пространство для того, чтобы на следующий день продолжить работы. Но когда на следующий день археологи приехали, обнаружилось, что все уже засыпано щебнем, все ограждения убраны, и бравые ребята начинают закатывать в асфальт, потому что дорожная ситуация не позволяет проводить долгие исследования.
К сожалению, да.
Это вот грусть и печаль, но, к сожалению, в этом мы сейчас с вами живем. Давайте вернемся к собору Богоявления Господня. То есть в 1774-м освящают Нижний престол в честь Богоявления Господня, в 75-м освящают Верхний храм Петра и Павла. И вот в протяжении 120-130 лет храм достаточно часто перестраивается. Вернее, не перестраивается, а достраивается, расширяется. Вот. Интересно, что благодаря фотографиям и вот этим изучениям фундамента мы с вами практически точно знаем размеры этого храма. В длину 55 метров. В ширину с достроенными пределами 26 метров, если без них, то 18. Высота здания 40 метров, а высота колокольни больше 66 метров. То есть, представляете, какая масштабная?
Какой масштабный? Он большой и очень высокий такой.
Да, да. До постройки Большого Златоуста это был самый высокий храм в Екатеринбурге. С точки зрения стиля мы не можем пройти мимо, потому что некоторые, например, если заглянут в интернет и начнут искать, к какому же архитектурному стилю он относится, обнаружат очень интересный пунктик. Почему-то на бытовом уровне этот храм называется образцом сибирского барокко. Я вам уже рассказывала про храм в Нижней Синичихе. Если не поленитесь и посмотрите в интернете, то увидите визуально, они совершенно разные. И вот если Нижняя Синичиха – это великолепный памятник действительно редкого для России сибирского барокко, то Богоявленский собор – это петровская барокко. Очень интересный тип, который к этому времени на самом деле в России уже считался устаревшим, но здание было очень эффектным, видимо, уже на этапе проекта, когда согласовывали его строительство, что у нас решили построить немножко устаревший, так сказать, тип архитектурного сооружения.
А кто потом перепутал эти стили?
Интересно. А вот интересно, это такие легенды, как бы городские, архитектурные. То есть кто-то один допускает ошибку, пишет, например, статью, а потом именно источник с этой ошибкой начинает транслироваться дальше. Но, естественно, если показать этот храм его старые фотографии искусствоведам и теоретикам архитектуры, то они увидят, что это, конечно же, петровская барокко. И некоторые, кстати, находят в нем сходство с храмами Санкт-Петербурга, построенные как раз во время Петра I. Ну, архитектора мы с вами, к сожалению, не знаем, но зато осталось, ну, вот я насчитала как минимум 22 фотографии с разных ракурсов, на которых изображен Богоявленский собор. Есть редкая очень фотография, когда он снят с колокольни Екатерининского собора. Есть достаточно много фотографий, снятых вблизи. В 1918 году, когда Екатеринбург уже переживал времена, связанные и с Красной армией, и с Белой, армия, вот около этого собора как раз проходили митинги. Одни митинги, посвященные приветствию Красной армии, другие митинги, посвященные приветствию Белой армии и тому подобное. Вот во время этих митингов, естественно, была фотосъемка, поэтому фотографий до нас дошло очень много.
Ну вот фотографии дошли, а имя архитектора опять же не дошло.
Да, да, для 18 века очень редко, когда нам известны имена архитекторов, потому что единственный официальный источник о строительстве храмов – это епархиальные ведомости. А для этих ведомостей самым важным были, конечно, даты освящения престолов, кто освящал, количество причта, и, если была такая возможность, то и, конечно, учет сумм, какие были потрачены на строительство и дальше на содержание этого собора. Про архитекторов, к сожалению, очень-очень редко нам рассказывали.
Но как-то не думается, мне кажется, потому что вот смотришь на какие-то старые фотографии, допустим, Екатеринбург, там, 90-х годов, они, понятно, довольно редкие, там запечатлены обыкновенные просто бытовые кадры, но человек-то ведь, когда их снимал, он же вот просто так фотографировал, он же явно не думал о том, что эти кадры когда-то будут какой-то кинохроникой, и, возможно, надо было как-то с другого ракурса, там, что-то еще.
Да, в этом плане мы, конечно, должны быть очень благодарны Сергею Прокудину-Горскому, который, когда был в Екатеринбурге, самые значимые места отфотографировал. Но у него и задача была такая, сфотографировать самые яркие места с точки зрения архитектуры и природы, и вкус у него был отменный. То есть, если посмотрим его фотографии, то увидим, что снимки, конечно, потрясающие. Специально вытащила для вас цитату из одного из рассказов Павла Бажова, в котором он как бы рассказывает и немножко вот упоминает о Богоявленском соборе. Окрашенная в голубой цвет церковь, обнесенная довольно тесной оградой с чахлыми деревьями, не привлекала внимания. Главным зданием площади был угрюмый гостиный двор, тяжелое сооружение с навесом на неуклюжих каменных столбах. То есть Павел Бажов невысоко оценил это здание.
Ну, как-то не приглянулось, не приглянулось, судя по описанию.
Но у нас-то с вами есть возможность поспорить. То есть если посмотрите фотографии, то увидите, что собор на самом деле был очень красивый. И, кстати, очень большой. Он мог вместить до 4500 прихожан. Для того времени это действительно огромные масштабы. Но в любом случае, в 1930 году история этого храма заканчивается, его закрывают, и уже летом его сносят. Есть исторические хроники, на которых буквально руины этого храма все еще есть. Но к 1932 году все уже было разобрано, и современный облик площади Пятого года мы все с вами прекрасно представляем. А в соборе была еще одна интересная вещь. При соборе находилась женская школа грамоты, открытая в 1900 году. То есть такой наследник Новотихвинского монастыря, который на протяжении 19 века очень много образовательных инициатив у нас в городе проявил. Вот сейчас трибуна и памятник Ленина.
Да уж. Да, Надежда, ну вот, к сожалению, на сегодня время нашей программы уже подошло к концу. Я надеюсь, что вы тут вот пару раз сказали, что у нас с вами такие мини-лекции. Я надеюсь, что формат вот этих вот мини-лекций, он очень успешно выбран, очень удобен и понятен для наших радиослушателей, тем более, что мы каждый раз стараемся не только про храм рассказать, но еще и какие-то исторические факты эпохи, в которую храм стоял, раскрыть. Поэтому я думаю, что нашим радиослушателям очень это интересно и познавательно. Я сама очень многое, пока вот вас слушаю, так запоминаю, что называется, на ус мотаю, очень много нового и интересного узнаю. Конечно же, все знать невозможно и зачастую не получается, но когда вот встречаешь такого интересного человека и собеседника, как вы, то, конечно же, узнаешь очень-очень много интересных и вещей, которых раньше или про которые не задумывался просто, или которых, ну, вот просто как-то не знал. Поэтому, Надежда, спасибо вам огромное за участие в наших программах. В следующую субботу обязательно-обязательно мы продолжим наш разговор в это же самое время. А сегодня я напомню, что в студии была Мария Заостровных. Вы слушали рубрику «Записки краеведа». И в студии вместе со мной наш исторический экскурс для нас с вами проводила Надежда Бурлакова. Это автор книги «Забытые храмы Урала» и создатель паблика «Архликбез». Спасибо за внимание, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».